Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем изучать первое послание Петра, и сегодня будем говорить о пятой, последней главе послания. В четвертой главе Петр говорил о отношениях внутри общины, об отношениях между братьями, и говорил о страноприимстве, о терпимости к братьям. А в пятой главе Петр начинает говорить об устройстве общины, о церковной иерархии, об иерархии внутри общины Божией. И я хотел бы сразу же обратить внимание на скромность Петра, с которой он это делает. Давайте почитаем первый стих пятой главы. «Пасторов», в оригинале «старейшин ваших», «я упрашиваю, умоляю, прошу, сопастырь», то есть сопастырь ваших пасторов, «и свидетель страданий Машиаха», то есть тот, кто носит, хранит традицию учения Машиаха, «и соучастник в славе», то есть тот, кто и в награде имеет соучастие, соучастник в славе, которая должна открыться. Петр говорит: у меня есть три основания обращаться к вашим пасторам. Прежде всего, как сопастор, как сотрудник. Я обращаюсь к ним не как начальник, не как наместник Бога на земле. Я обращаюсь к ним как сотрудник, как коллега, и даю дружеский, профессиональный, служительский совет вашим пасторам. Петр не говорит «пасторам повелеваю», не начинает с обращения к пасторам, но предваряет свое обращение к пасторам обращению к верующим. «Сейчас я буду говорить с вашими пасторами, но буду говорить не как начальник, не как тот, кто имеет право приказывать, а буду упрашивать их, умолять их, и буду делать это как их коллега». Это очень важно. Второе, мы тоже должны помнить, что это будет обращение Петра к пасторам и вопрос стояния самих пасторов. У нас нету заповеди наблюдать за стоянием пасторов, и пастора за свое стояние дают отчет перед Всевышним. Не все, что нам кажется порой и что нам видится порой, оно на самом деле таковое. Это вопрос взаимоотношений пастора и Бога, но вот что Петр говорит пасторам: «Пасите стадо Божие, какое у вас», то есть стадо Божие, которое Бог доверил вам пасти, это не ваши овцы, «надзирая за ними не по принуждению, но охотно, добровольно, богоугодно, не для корысти, но из усердия». Не для того, чтобы получить какую-то финансовую выгоду, и не для того, чтобы как-то самоутверждаться, получать какую-то власть, но для того, чтобы угождать Господу. Сама проблема обвинения служителей в том, что они делают это для заработка, стара как служение, мы видим в первой книге царств, как Шауль говорит: «Вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником его, у кого я взял вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И ответили они: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мной». И они сказали: «Свидетель». Можно посмотреть и то, что говорит Павел в 20 главе книги Деяний: «Ни серебра, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Павел говорит еще более удивительную вещь. Павел говорит, что не только о себе, но и обо всех, кто был с ним, заботились руки его. Павел ни у кого ничего не брал, не пожелал. Обратимся и к источникам еврейским. Мы будем говорить о Пиркей Авот, трактат изречения отцов. Это трактат, часть Мишны, который содержит, можно сказать, крылатые фразы, жемчужины высказываний мудрецов, наставления общие, не касающиеся именно какого-то закона, который относится к бытовой жизни, а закон о собрании этических постановлений, этических указаний. Рабби Цадок говорит: не делай из слов Торы корону, чтобы возвыситься с их помощью, и мотыгу, чтобы копать ими. То есть Рабби Цадок говорит: не возвышайся, не используй Тору для славы, для того, чтобы памятник себе воздвигнуть нерукотворный, но и не используй ее как средство для заработка. Мишна продолжает и говорит: так говорил и Гилель: кто пользуется короной, исчезнет. Отсюда следует, что всякий, использующий слова Торы для личной выгоды, лишает себя жизни в мире. И другой фрагмент из этого же трактата: Шмая и Автолион приняли от них. Шмая говорил: люби труд, возненавидь раввинское положение и не становись известен властям. То есть живи трудом, не своим раввинским положением, и не становись известен властям, не сотрудничай с властями для продвижения своего служения. Ну, разумеется, имеется в виду не всякая власть, а именно власть: не становись против своего народа, не становись против своей паствы, против вверенной тебе общины ради сотрудничества к властям. Ненавидение раввинской власти, ненавидение служения означает, в данном случае слово «ненависть», оно условный перевод на русский язык. Не люби, не стремись, ставь это на второй план. Для тебя важно служение Богу, а не твой титул, не то звание, в котором ты служишь. Не ищи угождения людям, не ищи возможность сохранять свое служение ценою каких-то компромиссов. И не бойся того, что к тебе будут плохо относиться. Мы знаем высказывание Рабби Элияу Эстлера, который сказал, всякий раввин, у которого нет ненавистников, не настоящий раввин, но всякий раввин, который идет на поводу у своих ненавистников и идет на компромисс, чтобы избежать существования ненавистников, чтобы избежать осуждения ненавистников, он и не человек вовсе. Нужно с трепетом исполнять обязанность заботиться о Божьем стаде, которое пастору вверено, и из усердия, а не для заработка. Многие раввины говорили о том, вообще еврейская традиция во времена Петра говорила о том, что раввинам запрещено получать деньги за свое служение. Тот же Гилель, который говорил, что корона портится, был лесорубом. Мы знаем раввинов, которые были кузнецами, которые были пекарями и которые были сапожниками. То есть раввины занимались каким-то бизнесом, какими-то делами, которые давали им возможность служить, и старались быть независимыми от общества. С другой стороны, конечно, были жертвователи и были те, кто поддерживал служение, но запрещено было этим жить. Многие собирали деньги, которые шли на поддержку учеников, и мало кто позволял себе роскошествовать, жить роскошной жизнью за счет пожертвований. Наоборот, то, что собиралось, шло на поддержание, на пропитание учеников, на их прокормление. И дальше третий стих. Петр продолжает говорить о том, как надо служить, не господствуя над жребиями, но подавая пример стаду. Петр здесь использует слово «жребий», которое в синодальном переводе переводится как «наследие». Речь идет о том, что Бог верил вам, вам выпало вот это вот стадо, вот эта часть божественного народа, и не господствовать над ним, значит, управлять с ним не помощью повелений, не быть начальником, а быть лидером, быть примером того, примером поведения, к которому ты призываешь паству. Не править ей с помощью указаний, директив и приказов, а управлять, подавая пример стаду. В 4 стихе: «И когда будет явлен архипастырь, получите неувядающий венец славы». Ну, мы знаем, что победители в соревнованиях в Греции, в Риме получали в награду венки, венчались. В еврейской традиции много говорится о коронах, которыми награждает Всевышний: корона мудреца, корона Торы, корона священства и так далее. И тоже можно сравнить это с венцами в традиции греческой, но поскольку Петр пишет населению грекоязычному, то и пример он дает венец, обычный венок, сплети венок из ромашек, сплети венок из любого растения, из лавра, он увядает, сохнет. А здесь пастор получает венок, награду вечности. Если он отказывается от того, чтобы люди венчали его, если он не делает корону из Торы, не делает венец из учения, из своего пасторского звания, если он не превращает это в венец, то тогда, когда явится, здесь словно пастырь-начальник, а в оригинале слово, которое может означать правая рука, поставленный над всем стадом, тогда вы получите неувядающий венец славы. То есть, опять-таки, и пасторам дается такое же указание: не ищите себе венец в этой жизни, не ищите себе земной венец, будь то венец финансовый или венец достоинства, славы, но ищите себе венец на небесах, тогда пастырь-начальник даст вам венец неувядающий. В 5 стихе Петр говорит не что-то симметричное, как может показаться, а усиливает внутриобщинную иерархию, говоря: «И младшие, будьте подчинены старшим, все же друг другу смиренномыслие облекайтесь». Подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрым. В той же 20 главе Деяний, которую мы уже цитировали, Павел говорил о том же смиренномыслии, с которым он трудился. Это 19 стих: «Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшимся мне по злословию иудеев». Павел говорит: «Я был с вами со всяким смиренномыслием», то есть я заботился не о каких-то своих идеях, я не продвигал, как сегодня говорят, паулинизм, учение Павла. Павел и слова-то такого тоже не знал. Павел говорит: «Я в смиренномудрии трудился с вами», то есть заботясь не о своей мысли, не о своей идеологии, не о каких-то своих теориях, но заботясь о Божьем. И Петр, говоря о смиренномудрии и о подчинении старших младших, о почитании младшими старших, Петр говорит и добавляет цитату из притч: «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Благодать приходит там, где человек продвигает Божье. Бог не вкладывает свою благодать в продвижение идей Павла или Петра. Бог дает благодать тому, кто служит ему самому. И в 6 стихе: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». То есть, опять-таки, не ищите сейчас превозношения, не ищите удовлетворения личным амбициям, чтобы вплестись в свой авторитет, как-то и утвердить свое в Божьем, но ищите Божие, и все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Не пекитесь о создании себе имиджа, о превращении себя в бренд и так далее. В 8 стихе: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Здесь есть аллюзия на 22-й псалом, 13-й стих. Вообще, псалмы были уже в начале существования церкви, по крайней мере, серия псалмов была распространена как литургическая. Людям невозможно было научить людей молитвы без того, чтобы научить их псалмам, и было удобно, достойно брать существующие уже псалмы, имеющие мессианское значение, имеющие красивую форму и запоминающее содержание, и существующие уже в готовом греческом переводе, потому что Септуагинте было уже пару веков к тому времени. Итак, Петр делает аллюзию на рыкающего льва, как на сатану, и мы знаем из еврейской традиции, что рыкающий лев тоже имеет отношение к сатане или к Ецарера, к злому началу. Еврейская традиция говорит о том, что первый храм был разрушен из-за идолопоклонства. Ну, мы видим это и в Писании, разумеется. И вот когда Всевышний вернул народ, и началось строительство храма во времена Эзры и Нехемии, народ и его вожди боялись, что тот же самый Ецер, то же самое злое начало снова нападет на народ, и снова народ скатится в идолопоклонство, и все пойдет по тому же самому кругу. И вот какое предание сохранилось в Талмуде. Снова, когда мы это говорим, когда мы приводим какой-то мидраш и какое-то толкование из Талмуда, не стоит воспринимать это, и как бы ни в коей мере нет у меня намерения подать это как какой-то исторический факт. Но речь идет о мыслях и идеях, которые формировали мировоззрение народа. Итак, я прочитаю довольно длинный отрывок из Талмуда, длинный, но, надеюсь, интересный и не скучный. Это трактат Йома 69b. Трактат Йома разбирает стих из книги Нехемии 9.4. «И стали на возвышенное место левитов Ишуа, Банияу, Кадмиэль, Шибания, Буни, Шребия, Бания, Хинани, и громко взывали к Господу Богу своему». Это стих из Нехемии. Дальше Талмуд спрашивает: «О чем они взывали?» Рав сказал: «А некоторые говорят, что это Рабби Йоханан рассказывал. Горе нам от этого духа идолопоклонства, которое довело нас до разрушения храма и сожжения святыни, привело к смерти праведников и к изгнанию народа. И ныне он, тот же дух, еще пляшет внутри нас. Даже если ты послал нам этот соблазн, что мы преодолели его и получили награду за это, мы не хотим его и награды за него». И в ответ с неба упала записка с надписью «Эмет». Записки с неба – очень частое явление. Мы видим, что Бог иногда пишет на стенах. Мы видим, что много лет после смерти пророка Элияу, после вознесения пророка Элияу, был некто, кто получил письмо от пророка Элияу, словом, переписка с Богом или с пророком вещь и Писанию тоже не чуждая. Ну, увидев записку с надписью «Эмет», сказал Раби Ханина: «Выходит, что подпись Всевышнего – это слово «Эмет». Это тоже стало крылатым выражением. Обычно говорят, что «Эмет», «Правда» – это подпись Всевышнего. Всевышний подписывается словом «Правда». И, убедившись, утвердившись в своем намерении, 3 дня и 3 ночи пребывали они в посте и молитве перед Святым Благословенным. И он послал им с небес, то есть спустил им с небес злое начало, и вышло оно в виде, из святая святых, в виде огненного льва. Итак, злое начало является огненным львом. И Петр и пророк Захария, увидев этого льва, сказал народу: вот оно и есть нечестие, вот оно и есть злое начало. Ну, народ, естественно, накинулся на этого льва. Когда же схватили этого льва, вырвали один волосок из его шерсти. И зарычал он так, что рык его был слышен на многие километры, на многие форсанги в оригинале. Спросили они: как нам быть с ним? Ибо услышат его рык на небесах и жалятся над ним, над злым началом, над ангелом, посланником Всевышнего. В еврейской традиции мы знаем, что так оно понималось и понимается. Сказал им пророк: поместите его в сосуд из свинца, вот вам знание раввинов о радиации, который не пропускает звук, и запечатайте свинцом, как написано. Как написано, ангел сказал, он толкнул женщину в ведро и закрыл свинцовой крышкой. Тогда они сказали: раз уж сейчас время благоволения Божьего, изничтожим также и дух полового вожделения. Сказал им Захария: если вы сделаете, то мир будет разрушен. Остановим рассказ здесь, на льве. Итак, злое начало Ецарара ходит в образе льва, потому что вырвали из него и рычит этот лев, потому что вырвали из него волосок в еврейской традиции, а в послании Петра мы можем провести такую же параллель и сказать: злое начало человека получило гораздо больше, чем вырванный волосок, через смерть и воскресение Машиаха. Злое начало серьезно отлупили, и теперь сатана ходит, как лев рыкающий. Впрочем, он рычал и раньше. Так или иначе, я привел эту параллель для того, чтобы вы видели, насколько образность Петра коренится и сопоставляется с образностью той среды, в которой он вырос, насколько нету раздела между еврейским и христианским, насколько для Петра все еврейское или многое еврейское актуально для служения Машеху, для доброй вести о Машехе. В 9 стихе: противостойте ему с твердой верой, противостаньте ему с твердой верой. То есть начните сопротивляться ему, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть если вы испытываете какие-то соблазны, то знайте, что они у всех случаются. Почему это Петр говорит? Мы, когда испытываем какую-то напасть соблазна, и у нас возникают какие-то греховные желания, какие-то греховные помыслы, разумеется, нас можно ввести в уныние и отчаяние и сказать: ну, ты, Алекс, уже столько лет, ты в вере, ты всю жизнь слышишь о Всевышнем, и ты не знаешь его, у тебя до сих пор какие-то дурные помыслы, ты вообще ни на что негодный человек. Но Петр здесь открывает и говорит, что и братья наши в мире, все верующие, претерпевают, переходят через какие-то соблазны. И Петр дальше дает утешение тем, кто эти соблазны переживает. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иешуа, в Машехе Иешуа, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Петр говорит, вот это слово «да», которое здесь в переводе опять возникает, но это здесь Петр не желает, не молится за тех, кто претерпевает страдания, и не говорит «да, совершит, пусть Бог сделает». Нет, Петр говорит «совершит, наладит, утвердит, сделает вас непоколебимыми». Здесь нету никакого условия, никакого пожелания. Здесь есть обетование. То, во что должны мы верить. Не ты сделаешь, а Бог поможет. Нет, Бог помогает. Бог сделает, Бог утвердит. Не пусть Он тебе поможет, а Бог тебе поможет. Бог утвердит, Бог укрепит, Бог сделает непоколебимыми. И это большая разница, и да будет она известно. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. На этом, собственно, заканчивается основной текст послания. И дальше приписка. «Сие кратко написал вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Интересно, верного, как думаю. Сегодня кто-нибудь бы обиделся, если бы так сказали, ну, во всяком случае, про меня однажды так сказали, и это было обидно. «Чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Почему Петр так обидел Силуана? Потому что на самом деле Петр не сердцевидец, и он это пишет в своей скромности, а не в пренебрежении к Силуану. В моем случае было немножко иначе, но речь не об этом. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Слово «церковь» – это вставка, пояснение синодального перевода. Если посмотреть оригинально, то «приветствует избранная, подобно вам, в Вавилоне, и Марк, сын мой». И это дало некоторым исследователям послания, некоторым комментаторам послания повод говорить, что под избранной здесь имеется в виду жена Петра, то есть избранная вам, избранная подобно вам в Вавилоне, это жена Петра, ее называет избранной, а Вавилон – это Рим, в котором она находится, вместе с Петром, и Марк, сын мой. Почему действительно проблема церковь, приветствует вас церковь и Марк, сын мой, или приветствует вас жена моя, церковь, или и Марк мой, гораздо более понятно. То есть понятно, почему исследователи захотели увидеть здесь жену, потому что выражение «церковь и сын» как-то не очень ладно, не очень стройно. Но, во-первых, не столь уж принципиально важно, кто здесь передает приветствие, и, во-вторых, Петр иногда мог позволить себе быть непонятным в не столь важных вопросах. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви». Лобзание – важное тоже явление в еврейской традиции. «Раввины целуют друг друга, приветствовали друг друга целованием, когда признавали других за своих». Между собой они не приветствовали друг друга целованием, а вот когда встречали приходящих издалека и опознавали в них своих, тогда и давали целование. «Мир вам всем в Машехе Иешуа. Аминь». На этом заканчивается первое послание Петра, и мы на нынешнем этапе отложим его изучение. Возможно, еще не один раз мы к нему вернемся. А Всевышний да благословит всех тех, кто слушает его, всех тех, кто ищет его слово, всех тех, кто изучает Писание. Всевышний да благословит все общины Божии, устраиваемые по всему миру, да даст в этих общинах мир, да даст людям почтение к служителям, а служителям да даст то самое некорыстное, достойное служение ради славы вечной, а не ради славы сиюминутной. Он да благословит всех вас и всех, кто с вами, во всех нуждах ваших повсеместно. Ему слава во веки. Аминь. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.